эфиры «Свобода» у Минску, 20-я година, у Праской студии «Новина» у Далеи Стаси Вашкевич, сегодня у свете. Россия становча оценила пропанову НАТО долучиться до распрацовки агульноевропейской системы супрацракетной обороны, але не дала своей непосредной сгоды. У приватности Россия готовая залучить своих экспертов в распрацовку сгаданной системы, але покидая за собой право отмовиться от супрацовництва, коли с Москвой будут обыходиться не як с равноправным партнером. Про это заявил президент России Дмитрий Медведев, промовляючи на саммите НАТО у Лиссабоне.
Наше участие может быть только партнерским. Никакого другого участия, что называется, для мебели, для вида, быть не может. Либо мы полноценно участвуем, обмениваемся информацией, отвечаем за решение тех или иных проблем, или же мы не участвуем вообще.
Российский президент Дмитрий Медведев. Президент США Барак Обама у свою чергу повітав принциповую згоду Кремля на супрацовніцтво, додавши, что это перетворяет ранейшую криницу напружения у криницу потенциального супрацовніцтва супрать агульной погрозы. НАТО декларирует, что европейская система супрацповетренной обороны распрацовывается на выпадок удару с Близкого Усходу. Акрамя того, российский лидер закликал американских законодавцев ратификовать новое погоднение об нераспаўсюджанні стратегічных узброенняў поміж Вашингтоном и Москвой. Згаданая дамова, якую президенты дзвюх краін подписали у красавіку, прадугледжвае сярод іншага скарашэнне российского и американского ядерных арсеналов на трэціну. Президент США Барак Обама імкнецца поставить гэтае пытанне на голосование до нового года, пакуль ягоная демократичная партия яшчэ трымае конституційну большиню у Конгресі. Республіканці, які отримали перевагу на проміжкових виборах у США у кастрычніку, виказують сумніви у метазгодності згаданого погоднення і стверджають, що його ратифікація ослабить обороноздольність Америки. Афганские талибы назвали принятое на саммите НАТО в Лиссабоне решение передать контроль за безопасностью Украины от международных войск афганским урядовым силам до конца 2014 года прикметой провалу стратегии Соединенных Штатов. Меж тим генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен подкреслил, промовляючи на саммите, что войски коалиции могут застаться в Афганистане и после 2014 года, до того часу, покуль не будут достигнуты меты афганской операции. Паўночная Карэя пабудавала новы ядерны рэактар, паведаміў амерыканскі навуковец, які нядаўна вярнуўся з КНДР. Былы дырэктар ядернай лабараторыі ў США Зігфрид Хекер распавёў, што быў уражаны маштабамі і ўзроўнем мадэрнізацыі заводу. Тым часам спецыяльны пасланнік ЗША ў КНДР Стэфан Босворт накіроўваецца ў Сеул у рамках дыпламатычнага турне з мэтай аднавіць перамовы паміж міжнароднай супольнасцю і Пханьянам аб яго ядернай праграме. Президент Венесуэлы Уга Чавес обвинуватил своих оппонентов у тым, что они зрабили замову на его забойство, пообяцавши киллеру узнагороду по мерам 100 миллионов доляров. У приватности Чавес стверджая, что дочинение до планованного замаху мае уладальник оппозиционного телеканалу Global Vision Гильермо Заулага. Заулага недавно эмигровал в США после того, как супраць яго были выставлены обвинувачені у махлярстве. Венесуэльский лидер не подал, однако, доказаў ці падрабязнасцяў выказанных им обвинувачення. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз одну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, ізноў www.svoboda.org.
Слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Юрась Бушлякоў. Вітаю вас. Сёння ў праграме «Праскі акцэнт». Яго ўдзельнікі гавораць пра палітычную атмасферу выбарчай кампаніі. Агляд тэлефанаванняў на «Свабоду». У перадачы Яна Максімюка «Званочкі». У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з аўтарам кнігі «Мы помнім» драматургам і журналістам Уладзімірам Халіпам. У наступнай гадзіне эфіру праграма Александры Дынько «Дзеці свабоды» і «Вострая брама». Чарговая перадача Сергія Дубаўца ў цыкле «Гісторыя аднаго цуду».
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Палітычная атмасфера выбарчай кампаніі». Ці чакае Беларусь пераменаў? Каго бачаць беларускія выбаршчыкі ў натоўпе кандыдатаў? Як на перадвыбарчых настроях адбіваецца канфлікт афіцыйнага Менску з Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. З Гародні – корэспондэнт «Свабоды» Сергей Астраўцоў, з Гомеля – палітык Юры Варонішцаў, з Віцебску – кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач.
У чацвер Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 10 кандыдатаў прэзідэнты, уключна з дзейным кіраўніком дзяржавы Александрам Лукашэнкам. Выбары выйшлі на фінішную прямую. Пачалася выбарчая агітацыя. І хаця умовы кампаніі, мякка кажучы, далёкія ад свабодных, ўсё роўна кампанія падобнага кшталту, падобнага маштабу – гэта момант ісціны, раздарожжа, якое вызначае, чым краіна ёсць, куды яна ідзе. Вось паводле вынікаў сацыялагічных апытанняў прыкладна пароўну 45% на 44% беларусаў, якія хочуць, каб ва ўладзе застаўся Лукашэнка і каб быў абраны новы чалавек. Праўда, рэйтынгі супернікаў дзейнага прэзідэнта значна больш сціплыя. А вось на ваш погляд, ці ёсць у грамадстве прага пераменаў, звязаная са зменай вышэйшай улады? Збор подпісаў за кандыдату паказаў, што людзі даволі ахвотна падпісваліся за прадстаўнікоў альтэрнатывы, ну, балазе улады не чынілі гэтаму перашкодаў на гэты раз. Дык вось беларус чакае пераменаў? Вольга.
Для мяне гэты збор подпісаў паказаў, што людзі спрабавалі некім чынам прадэманстраваць Лукашэнкі, што ён ідзе кудысьці не туды. Таму што, ў прынцыпе, усе мае назіранні за зборам подпісаў, за пікетамі паказваюць, што людзі падпісваліся не за якогасьці кандыдата, а людзі падпісваліся супраць Лукашэнкі, ці нават не супраць, а каб некім чынам візуалізаваць свой пратэст некім зменам у палітыцы, якія зараз адбываюцца. І я думаю, Беларусь з аднаго боку яна чакае пераменаў, з іншага боку, пакуль што, на жаль, няма персаналіі, з якой бы насельніцтва звязвала сваю надзею на гэтыя перамены. Бо з майго вопыта я ведаю досыць шмат людзей, якія спецыяльна ездзілі па пікетах, каб проста паставіць подпісы там за кожнага кандыдата ці за ўсіх кандыдатаў, чыя пікеты яны знойдуць. І тут вельмі важна яшчэ раз падкрэсліць, што ёсць пэўная прага пераменаў, але звязанасці з нейкімі персаналіямі, з нейкім тварам, на жаль, я пакуль не назіраю ў грамадстве.
Збор подпісаў, гэта зразумела крытэр, паказнік, але не адзіны. Бо справа тым, што адны людзі падпісваліся, падыходзілі, а другія людзі ішлі міма і нічога не казалі, і таму іх меркаванні як бы пры гэтым не ўлічваліся. Але вось калі глядзець шырэй, калі глядзець на тое, пра што людзі размаўляюць, я не ведаю, у транспарце, на працы, дзе заўгодна, вось па гэтых размовах, па гэтых настроях, што можна сказаць пра агульную атмасферу выборов, Юрий?
Я думаю, что как раз вот этот сбор подписи немножко, да, расшевелил наше общество, но, скажем так, это еще пока рябь на болоте. Что касается желания перемен, то, конечно, они уже в обществе назрели, и люди об этом действительно говорят везде. Данные социологических исследований, если там половина все-таки будет голосовать за Лукашенко, это не значит, что они его любят. Просто люди отчасти боятся перемен. Но согласитесь, за последние лет 20 у нас были перемены только к худшему. Поэтому, с одной стороны, хотелось бы что-то изменить, но с другой стороны, а что будет потом? А не станет ли хуже? А не станет ли...
Юр, я вас перепыню. Ну, может быть, вот этот погляд, что все до горшего за 20-то годов. Ну уж не совсем, слушайте. В середине 90-х заробки были средние по 100 долларов. Зараз, ну, хотя, может, и не 500, но 300-400 долларов, ну, это больше, чем 100.
Середина 90-х, я бы не стал говорить, что тогда было все в порядке. Вспомним, это были достаточно нищие годы. То есть люди это все помнят прекрасно, и они действительно, я вот с Ольгой согласен, если бы они увидели, что да, вот наступят перемены, и вот этот человек там, ну там Данка выйдет в сердце и понесет его и осветит все, но они его не видят. И поэтому люди боятся перемен и будут голосовать за Лукашенко, я повторюсь, не потому что они одобряют его политику, а потому что они не знают, они не видят другой политики, которая была бы безопасна для них потом, после Лукашенко. Вот в чем вся загвоздка. К сожалению, никто не может четко предложить людям вот не будет вашего нынешнего любимого президента, будет вот так, 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 и будет лучше. Ну, вернее, об этом говорят, но люди этому не верят. Вот, к сожалению, вот это вот основной негатив нашей ситуации белорусской.
Сергей, как бы вы охарактеризовали эту политическую атмосферу? Ці ёсць сапраўды прага пераменаў, ці ёсць просто пэўная, можа, стома ад персонажу, які ўжо 16 гадоў? І вось, ну, так бы мовіць, ёсць жаданне ему показать долю ў кішэні, але як пяецца ў той песні, якая зараз можа стала папулярнай, Саня останецца з намі, і гэтыя людзі ўсведамляюць.
У краіне, безумоўна, існуе патрэба пераменаў. А што да грамадства, то сітуацыя, мне здаецца, нагадвае канец брэжнеўскага кіравання ў СССР. Брэжнеў сваю прысутнасць на палітычным алімпе закансерваваў. Людзі стаміліся ад яго, але не верылі, што калі-небудзь ён саступіць месца іншаму. Ён і не саступіў, як атрымалася, пакуль не памёр. Хай сядзіць хоць да смерці, сказаў мне адзін з гарадзенцаў, маючы на ўвазе Лукашэнку. Бачыце, які ў грамадстве існуюць настроі. Людзі не вераць, што эпоха Лукашэнкі можа скончыцца. Толькі ў часткі прысутнічае кволая надзея на гэта. Усё зроблена грамотна. Нават тыя, хто не хоча галасаваць за Лукашэнку, паўтараюць, што ні ў газетах, ні на тэлебачанні няма ніякай інфармацыі пра іншых кандыдатаў. Адзін Лукашэнка весь час на экране. І ў гэтай сітуацыі, калі цэлых 9 кандыдатаў апроч Лукашэнкі, нават калі некаторыя дамовяцца паміж сабой і стане іх крыху менш, у большасці выбарчыкаў будуць разбегацца вочы. Паставце перад чалавекам, які даўно не бачыў кавы, 10 розных пачкаў. Не зрабіць памылкі, яму будзе вельмі цяжка.
Мы ўжо пачалі размову пра персаналіі, пра хто, калі не ён. Варта сказаць, што гэтым разам выбар сапраўды як ніколі шырокі. Прычым я б адзначыў, што ўсе ўдзельнікі, акрамя Лукашэнкі, кампаніі, усе ў ёй навічкі. Ніколі ніводзін з іх не быў кандыдатам. Прычым тут зараз іх вось на любы густ. Маладыя, сталага веку, празаходнія, пра расейцы, партыйныя, беспартыйныя. Ну, вось паводле апытанняў, ізноў жа, сярод іх фаварытам з'яўляецца Уладзімір Некляеў. А вось гэта адпавядае, скажам, вашым уражаннем, вашым назіранням, бо ён чалавек, у адрозненні, дарэчы, амаль ад всіх астатніх, які да апошняга часу не быў палітыцы. От такі чорцік з табакеркі. А можа, ў гэтым і перавага, вось новы тварнік, зусім іншы чалавек. Сергей.
У горадні афіцыйна, апроч як за Лукашэнку, найбольш подпісаў сабрана за Саннікава, амаль 16 тысяч, а за Лукашэнку 36 тысячаў. Якраз прозвішча Саннікава і таксама Некляева найболей, бадай, запомнілі тыя людзі, хто ставіў подпісы за новых кандыдатаў. Я не буду арыгінальным, напэўна ж імя Владзіміра Некляева стала вядомым дзякуючы актыўнай прапагандысцкай кампаніі ў рамках «Гавары праўду». Ён з камандай пастаянна ездзіў па рэгіёнах. Я сам быў у Валкавыску і ў Зэльве, калі прыязджаў Некляеў. Улады там зліквідавалі памятныя дошкі, прысвечаныя стагоддзю Ларысы Геніюш. У Зэльве, на доме, дзе жыла паэтка, замест канфіскаванай дошкі прымацавалі фотакопію, і сам Владзімір Некляеў прыбіваў яе цвікамі. Ён наведаў яшчэ Ліду, дзе жыхары выступаюць супраць пабудовы завода непадалёк ад жылых дамоў. Таксама была заўважна акцыя па збору подпісаў за вуліцу Васіля Быкава ў Менску і за такую ж вуліцу ў горадні, дзе Быкаў пражыў чвэрць стагоддзя. Ясна, што вялікую ролю адыграла шырокае і аператыўнае асвятленне всіх гэтых крокаў у даступных сродках масавай інфармацыі. Тут спадар Некляеў, бадай, быў на першым месцы, саступаючы, зразумела, толькі Лукашэнку.
Сергей, ну а вось все ж таки, вось у гэтай формулёўцы беларускага пытання, вось хто, калі не ён? Про Некляева просто больш ведаюць? Ці Некляеў спрымаецца, як вось менавіта гэты хто?
Ну, у меня ўражанне такое, што просто больш ведаюць. Я не думаю, што ўжо з ім звязуюцца канкрэтныя надзеі, тым больш, што сапраўды мы гаварылі аб тым, што ён не быў у палітыцы і не ўдзельнічаў у выбарах, і яго дагэтуль не ведалі. Менавіта як чалавека палітыкі.
Вольга, ну а як бы вы патлумачылі вось гэты парадокс? Вось кажуць, няма нейкай альтэрнатыўнай асобы, няма нейкага ўвасаблення вось гэтай прагі пераменаў. Ну, вось 9 чалавек, як яшчэ раз паўтараю, на любы густ. Ну, хіба што жанчын няма, можа быць, у гэтым праблема адна. Чаму з вось такога вялікага набору, са словаў і вашых, і Сергея, і Юрыя, такое адчуванне, што вось усё неяк не падабаюцца беларусам, што яны такая ўжо разборлівая нявеста?
Я думаю, што гэта ў тым ліку звязана з тем, что вот все эти претенденты, они новички у президентской кампании. Ну, может, Терещенко не ведаю там, чаще кто, але они неведомые для широкого кола громадства. Белорусское насильство отримало за эти годы, за эти 15-16 год, навод больше, такие пылные негативные политичный опыт. И можно сказать, что их подтримка политиков, спочатку люди подтримливали политиков, а потом неким чином шло певное расчарование. Были певные надеи, связанные с Миленкевичем, и были певные надеи, связанные с Фроловым и шмат с какими еще политиками. И вот зараз люди, они уже не жадают просто нового твара. Что вот появился некий новый человек, как из Лукашенко, в принципе, в 94-м году это отбылось, что вот новый человек, все проголосовали за нового, молодого, энергичного, а зараз певная частка насельництва этим новым молодым человеком, энергичным в 94-м году и после, вельми расшарованы. Это связано с тем, что люди уже ожидают вельми досконало ведать, чем этот новый твар, чем этот новый претендент будет лучше за Александра Лукашенко. И они не хотят просто подтримывать человека, потому что он там добрый оратор, ти, я думаю, некой сферы. И они ожидают для себя вельми ясно это окреслить. Этот претендент, коли он придет, что изменится, и что вельми важно, вот то, что от нашего господара Воронежцев, что изменится до лепшего у моим приватным житти. Зараз, на жаль, политические претенденты такого отказа на это питание не дали. И тому и отрымовывается, что выбор быцем бы есть, але на сам рэш его нема.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – политичная атмосфера выборчей кампании.
Юры, а может быть тут мае место такая, як бы сказать, психологичная аберрация, что хай мне даруют за блюзнерство, але пришел бы Иисус Христос и стал бы балетоваться на белорусских выборах. Ну так само показали, да, что-то какой-то незразумелый дядька с Галилеи вогуле, с провинции откульсти, чему мы повинны за его голосовать. Что на сам речь люди, навод коли яны бурчать, там выказывают незадоволенность, на сам речь яны по-ранейшему заховывают все-таки, так сказать, верность, симпатии до Лукашенко, и тому любы, кто вот не з'являється, а зараз я еще раз повторяю, набор, ну, самый великий, як николи, ну, вот на всех так кривится, навод, коли ведают про их, кажу, ай, да это что-то поэт, а этот там политик, а это там еще хтости. И вот так отримливается, что на сам речь им в этой ситуации и никто б не сподобался. Ну, мол, короче, были б Козулин, Миленкевич, ну, так само, яны б не встали у ровень с Лукашенко.
Вы абсолютно правы. У Иисуса Христа были бы проблемы в Беларуси с раскруткой, особенно учитывая, что доступ к электронным массам СМИ он бы не получил, и свои учения проповедовать ему пришлось бы, так сказать, перемещаясь пешком по нашим городам и весям.
Юр, ну так он ведь и тады, уласно кажучи, не имел доступа до сродков массовой информации, а линеек стал ведомым у Юдеи.
Ну, тогда ушло довольно много времени на это, и он реально совершал чудеса, так что, ну, было у него. И вот сейчас наш новый Иисус Христос, который придет, он тоже должен научиться совершать чудеса, и я думаю, что в данном случае хотя бы начать с яркой избирательной кампании. Вот, хотя примерно такой элемент продемонстрировала та же команда Никляева. Если бы удалось продолжить в ближайший месяц действия в таком же духе, хотя я сомневаюсь, что власти разрешат такую вольность в дальнейшую, то я думаю, что нам удастся все-таки доказать своим согражданам, что перемены возможны, и перемены даже, возможно, будут к лучшему.
Зараз я хочу поговорить про еще один аспект этой кампании, этого политического момента, який не подобны ни на один инший момент ранейших кампаний. Все ж таки, на ранейших выборах внешнеполитичный контекст, геополитичный контекст выглядал просто як оглобля. Россия за Лукашенко, оппозиция за Захад, Захад за оппозицию, и выбор помеж Лукашенко и ягоными оппонентами, фактично выбор помеж Россией и Заходом. А зараз, як у ведомым романе российского классика, все смешалось в доме Облонских. Россия обстреливает Лукашенко с информационных гармат. Некоторые кандидаты у президента оппозиционные, проевропейские, залезаются до Москвы. Ну а самая модная гульня политического бомонду – гадать, на кого поставить Москва. Да, и причем еще до информационных гарматов, можно сказать, что российский экономичный каток, ну, як катился, так еще навод худшей покатился. Те усведомляют люди вот этот новый геополитичный контекст выборов. Те есть такая вот, ну, як вы сказать, там, роспач певная, да кто ж за кого? Россия вот уже сябра, те уже ворог. И вот многие назиральники, да речи, сам Лукашенко в свой час сказал, что без России ему политичная смерть. Так вот, те возникла у массовой смерти ведомости, отчувание, что вот этот час пришел, Юры.
Вот этот фактор, он прямо, ну, скажем, вломился в нашу политическую, не только политическую жизнь. Я живу в Гомельской области, где практически половина семей имеют близких родственников в соседней России. Есть городки на Гомельщине, где до четверть активного мужского населения сейчас работают в России, кормят свои семьи и близких. И вот буквально даже вот на таком, на, скажем, ну его нельзя назвать бытовым, ну вот на таком уровне люди достаточно зависим от наших нормальных отношений с соседом. И они сейчас в недоумении, мне приходилось отвечать множество телефонных звонков, разговаривать с людьми. Они говорят, что происходит? Ведь что он делает? Что он сошел с ума? Для них было естественно, что Лукашенко поругался там с Соединенными Штатами, с Европой. Для них это нормально, НАТО враг и все. Но поругаться с Россией, это люди сильно, очень сильно напугало. И вот это, наверное, ошибка, может быть, которая станет фатальной для нынешнего президента. Люди говорят, так что сейчас Россия может закрыть границы, Россия может перестать нас пускать на заработки, так что нам ехать в Венесуэлу работать, это далеко. И я думаю, что вот этот фактор кандидаты должны использовать на полную. И сейчас, по-моему, вот этот термин пророссийский, проевропейский, он уже достаточно размыт. Потому что, ну что такое пророссийский? Вот я иногда со смехом читаю всякие опусы наших как бы аналитиков, что вот пророссийский кандидат придет и здесь начнет все продавать. Да у нас нет ничего уже в Беларуси, абсолютно. Опять же, мои московские друзья смеются, ребята, ведь, а что у вас есть? У вас есть всего лишь два достаточно старых нефтеперерабатывающих завода и все. Остальное пустыня. Пустыня, на которой стоят там стены устаревших заводов, которые абсолютно никому не нужны. Вот поэтому пророссийский, проевропейский, возьмем пример с Украины. Нынешний президент считался всегда пророссийским, а каким он оказался? Он оказался нормальным, проукраинским, действующим в первую очередь в пользу, ну, насколько он это понимает, в пользу украинского народа. Вот я думаю, и нам что-то нужно примерно такое.
Сергей, а какая ситуация на Городенщине? Ну, Городенщина не так сильно связанная с Россией, как, скажем, Гомельщина, але, ну, вот, скажем, есть Азот, який так само працуе на российских ресурсах, так само, скажем, продае свою продукцию в значной части в Россию. А кроме того, ну, вот всякие хросные батьки лунают, показываются. Вот, до речи, по опытаниях, 40% белорусов бачили хотя бы одну стужку, а уж ведают-то все. И тут навод не столько из мест стужек, кольки, ну, вот, отчувание с самой Москвы. Такое, вот, говорится про нашего батьку. Вот этот фактор российский, як идеологичный, так и, вот, экономичный, он не кузденичая на настрой людей?
Тяжко сказать. Аспект геополитичный люди разумеют, але больше охотно выказываются на эту тему прихильники Лукашенко. Я думаю, что те, кому он надокучил, тримают у души непевную надею, что геополитичные измены как раз не допомогут Лукашенко заменить. Але як, никто этого не ведает. Что дотычить его электорату, то телебачення, выступы самого Лукашенко, мне здається, робить свою справу. И он для электорату сегодня один у поля вояр, герой нашего часу, супроти якого навод Москва. Мне навод доводится сутыкаться с цікавыми выпадками. Один городенец у годах на улице рассказал, что он з беларускамоўнай сям'і з Беласточчыны, якая пасля вайны пераехала сюды. Прычым дзед быў там солтысам, пераехаўшы стаў ворагам народу, сядзеў. Але гэты чалавек лічыць, што ў Беларусі сёння дастаткова моцная дзяржава і даволі высокі ўзровень жыцця. Ён задаволены, што жыве ў гэтай краіне, хаця дачка, дарэчы, яго працуе ў Штатах у Сіліконавай даліне, ён пахваліўся так. Дык вось ён падкрэсліў, што ніколі не галасаваў за Лукашэнку, які яму не падабаўся. Аднак зараз пойдзе аддаць свой голас менавіта за яго, і яшчэ бацьку старога з сабой возьме.
Вольга, а які, на ваш погляд, баланс, скажам, у Віцебскай вобласці, а можа вы ведаеце і шырэй, скажам, і ў Менску, і ў іншых рэгіёнах, гэтая цяперашняя беларуска-расейская вайна, назавем яе так, яна спараджае, так бы мовіць, так, такі, ну, можа, нават гонар, так сказаць, што вот які ў нас незломны Александр Ігоравіч, нават і з Москвой змага, а можа быць, большасць все ж такі нават ягоных прыхільнікаў думаюць, ой, куды ж он, якую ж багну ён вядзе, та? Ужо нават з Расіяй пасварыўся са сваім апошнім саюзнікам, дык як жа жыць-то будзем? Які баланс і наколькі это ўплывае все ж такі на выбарчую кампанію, ці это такія вось проста жахі на кухні, якія все ж такі з палітычным выбарам звязаны апасродкавана?
Я б не сказала, што ёсць нейкі гонар ці нейкія жахі ці надзеі. Па-першае, гэта не першы канфлікт Лукашэнка з Расіяй. І грамадства, на мой погляд, грамадства менавіта так і спрымае з нейкай надзеяй, што гэты канфлікт з Расіяй закончыцца так жа, як скончыліся у мінулым іншыя канфлікты з Расіяй, і што ўсё ж такі Лукашэнка нейкім чынам вырашылі гэтыя пытанні. Вось я б сказала, што людзі проста не вераць, што Лукашэнка пасварыўся з Расіяй назаўсёды. Ўсё ж такі былі такія цяжкія сітуацыі, калі там былі пагрозы адключэння там, і розныя іншыя, і тым больш, што калі расійскія каналы зараз паказваюць іх розных бацік і там іншыя нейкія там мультасобы, ці яшчэ што-небудзь, то беларускае тэлебачанне не вельмі, з майго погляду, не вельмі каментуе гэты канфлікт. І ў насельніцтва ўсё ж такі ёсць такое нейкае адчуванне, што, ну, пасварыліся, ну, як не бывае, гэта ж брацкія народы, ну, мы ж не разыдземся, ўсё нейкім чынам наладзіцца. 10 месяцаў назад, можа, 1,5 месяца назад, ўсё ж такі, калі рабілі кампанія «Звярэй да звярэй», ўсё ж такі адчувалася, што тых, хто супраць Лукашэнкі, было больш. Але зараз па Беларусі ў нас ідзе кампанія па паляпшэнню умоваў для памёрлых беларусаў у месцах пахавання. І вось вельмі адметная рыса зараз, калі адчыняюцца дзверы, выглядвае жыхар ці жыхарка часцей за ўсё і гаворыць, што мы ўжо вызначыліся з нашым кандыдатам, і гэта Александр Лукашэнка. Такога не было вось нават 1,5 месяца назад, а зараз такія настроі, вось калі ідзеш ад дзвярэй да дзвярэй, яны так вельмі адчуваюцца. І я думаю, што гэта звязана менавіта з тым, што беларусы, беларускія жыхары проста не вераць, што мы з Расіяй разышліся.
Што можна сказаць пра настроі беларускай уладнай эліты? Бо ўсе перамены ў посткамуністычных краінах, ну, найбольш яскравая Украіна, Грузія, ўсё ж такі яны былі вынікам небачнай, а часам бачнай, змовы незадаволенай часткі народу, незадаволенай часткі уладнай эліты. Ну, вось беларуская номенклатура, яна бурчэла, бурчыць і бурчаць будзе заўсёды. Але ці можна сказаць, што зараз вось яе бурчэнне перайшло ў нейкую іншую якасць?
Произошла серьезная ротация, и сейчас, знаете, какой-то серый планктон, ну, вот, занимает места, особенно в районных администрациях, и иной раз смотришь и не понимаешь, способны ли люди хоть немножко анализировать ситуацию. Поэтому, по-моему, если сравнивать с 2001 годом, даже с 2006 годом, то в этом плане ситуация хуже. И я не думаю, что здесь будет со стороны этого чиновничества какое-то встречное движение.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі Згародні, корэспондэнт «Свободы» Сергея Страўцоў, з Гомеля, палітык Юры Варонішцаў, з Віцебску, кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач.
все под час выборчей кампании. Новый фотоконкурс «Свободы».
Досылайте с коротким описанием сдымки подеев, ситуацию людей. Адрес, на який мы чекаем сдымков, вы знайдете на сайте «Свобода.орг».
Усе авторы опубликованных на сайте сдымков отримают флеш-диск. 5 переможцев будут угонорованы видеокамерой «Флип».
Фотоконкурс «Свободы». Житьё под час выборчей кампании.
У эфиры «Радио Свобода». Добрый день. У штотыдневой передачи «Звоночки» с вами витается Ян Максимюк. Наша передача гучит первый раз у неделю и повторяется у середу. Тяжко поверить, але в эпоху тотального сателлитного телебачення есть люди, для яких чистую радость можа принести радиоприймач с короткими хвалями, на яких часам, а то и частовато, пищить и трашчить. Справа зусім ясная и зрозумілая, калі мы говорим про слухачов ветеранов Радио Свобода, якія нас слухають уже ого кольки годов, с часу, калі ніякого сателлитного телебачення не было и у згадках. А як з нашими новими слухачами? Оказывается, не так и кепска. Послухайте.
Звоню на радио у Пирсеню. Я русскомовный, а потому с тяжестью подбираю белорусские слова. Добрый день, радиослухачи, свобода, звоночки, Ян Максимюк. Всех с наближением зимы. Представлюсь. Я меньшанин с Комаровки, Никитич. Вот уже 75 годов, Никитич. Я ранее познавал телебачение. Але в этом годе любого дала трещину. Достали реклама, попса, телешоу с монтированным закулисным смехом. Купил радиоприемник. Настроил на 31,49 метров. Пометил на шкале этой кропки. И зараз регулярно включаю. Познаю новины, ловлю дух свободы. Житё стало лепей, жить стало веселей. Ведь телевизор псует настрой, портит зрок, увеличивает электрорасходы. А звоночки с тонким юмором Яна Максимюка, его повагой до людей, его подяками поднимают настрой. Ура! Я свободен! Свободен от рекламы и попсы! Нехай живет свобода, звоночки Ян Максимюк! С повагой, покуль еще на 85% русскоязычной Никитич Скомаровки. Город Минск. Дякую.
Калі ласка, як будзеце нам званіць наступны раз, не забудзьце сказаць, які канкрэтна радыёпрыймач вы купілі. Як думаю, гэтая інфармацыя будзе карысная і для тых, хто мае на чым наславіць, і для тых, якія схацелі б купіць сабе радыё з кароткахвалевым і сярэдняхвалевым дыяпазонамі. Бо ведаеце, пры пераходзе на зімовыя хвалі раптам шмат слухачоў пачынае наракаць на слабы прыём. Магчыма, на вашым прыймачы гэты прыём не залежыць ад пары году. А вось гэты самы новы слухач з канкрэтным і сур'ёзным пытаннем.
Вітаю радіослухачоў, звоночкі, Яна Максимюка. Это Никитич, Комаровки, город Минск. Поглядзеў я на свой радіопрыёмнік са значнымі кропкамі 31,49 метров. И 31,49 отрымаю, отрыбливается разом 80. И задумался, а як бы мне 75 годом дожить до 80? И что для этого потребно? Прошу, коли будете обмахчимо так, запланировать коротенькую передачу на медицинскую тему. Уплыв алкоголю на гипертонию и суставные боли и долголетие. Сколько ж можно махчимо безвредно выпить нам, пенсионерам, постшестидесятникам, на каждые, ну, примерно 30 килограмм собственной ваги.
Ведаете, я передам ваше питание коллезе, якая у нас робит передачи на медичные темы. Нехай она разберется. А от себе я могу подать только некую побочную информацию. То бок наводку на тему. Я, по-першее, не пенсионер, а по-другое, не доктор. Так что мою наводку прошу воспринимать усяго як литературную, а не навуковую истину. Дык вось, раней, калі я ставил себе пытанне, кольки мне можно выпить у гостях без шкоды для своего здоровья, у меня не было такое правило. Калі я в змозе подняться за стола самостойно и самостойно добраться до хаты, так усё яшчэ окей. Доза, як думаю, у тыя часы была приблизно такая. Шклянка горелки на 30 кг ваги. Зараз я не пью, ни в гостях, ни в своей хате, а тому же ніякой горелочной арифметикой не займаюся. Але на конт выпивания сирот пенсионеров не думается наступное. Каб добраться с кухни на ложах у спальни после выпивки, шмат клопоту не спотребится, а тому можно рызыкнуть и две шклянки на 30 кг ваги тела и одразу исти из гостины у ложек.
Уважаемый Ян Максимюк, считаю вас честным работником Радио Свободы. Поэтому прошу озвучить следующее. Евросоюзу, как старой даме древней профессии, не нужен Белоруссии другой президент, а нужен этот, который есть как есть. И Лукашенко уже не опошний в Европе диктатор, а нужный политик, в скобках, нужный политикан. И Радио Свободы в последнее время ведет пропаганду, фактическую и тонкую пропаганду, защиту и поддержки Лукашенко. Так что напрасно некоторые корреспонденты надеются на передачу своих звонков. И выборы у нас перед Европой будут прозрачными и легитимными. Спасибо за такую свободу.
Ды не агитуем мы за Лукашенко. Кольки уже мне отказывать на гэткія недарэчныя закиды. Ось послухайте наступный наш звоночек, перш чем знов нам звонить и бить нам под дыхалку.
Агитационное время на кандидатов в президенты еще не наступило, а Лукашенко уже 16 лет постоянно возносит до умопомрачительства. Не зря фашистский идеолог Геббельс говорил, что лучше всего воспринимаемая ложь – это наглая ложь. Так что это за чудо произошло в Беларуси за последние 16 лет? Действительно чудо, только с точностью, да наоборот. Беларусь оказалась в огромных долгах при низком ВВП. Время выплаты долгов еще не наступило. Раз. Огромная масса населения живет на кредитах при высоких процентах и еле-еле сводит концы с концами. Два. Белорусские товары низкого качества. Три. Номинальные и реальные цены на товары первой необходимости выше общеевропейских. Четыре. Беларусь барахтается только за счет калийных удобрений и леса. Природные ресурсы не безграничны. Пять. Беларусь потеряла за последние 16 лет около миллиона населения от хорошей жизни. 6. Из-за низкой экономической и экологической ситуации население находится по здоровью в ужасающем положении. 7. Вот 7 основных чудес, составляющих большое 16-летнее чудо. Спасибо за внимание.
А с другого боку, мы не можем заплющивать очи и затыкать уши на звонки, у яких нам поведомляют, что будут скидать бюллетени за Лукашенко, и то не один, а целых 8.
Вот, у меня 8, у нашей семейства 8 выборщиков будущих. И они отдадут за действующего президента. А эти Ябедские, Никляевы и все остальное, их пинка, надо дать пинка, как они не лезли и никуда не устраивали. Вот хочу сказать на Александрский Беларусь Яну, так само, чтоб не упендривался.
Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. На нашу наступную звоночницу Тину поставили петарду. Не верите? Так послухайте.
Ян, хочу похвалиться своими достижениями. Вот сена, слава, популярность и кмитыня, как вы говорили. Тина, вы верно популярная. Мне уже на парковке на моей поставили выбуховку. Вот случайно там все там было обнаружило, але на мое счастье садились военные. И я так попросила, они потекались. А он там перерезал всякие проводочки, вот пусковое там какое-то устройство. Ну что, надо выбуховку. А, говорит, петарда. Так что Тину уже хочет взорвать. Но я давно это знаю.
Ого, ну что тут сказать. Тина, будьте осторожной и зважайте на свое здоровье. Давайте теперь про хлеб и про богатое житё колгасников.
Хочу сказать только, эти люди, у них хватает совести говорить всякую хлусню, и все на этого Лукашенко, что он ничего не зробил для народа. А что же он повинен зробить для вас? Неужели вам хлеба куска нема? Неужели вы живете подренно? Так поглядите, у каждом дворе у колхозника стоит по две машины. Кто хочет робить и кто хочет не гулькай, то мая усё.
У один день мы отримали 2 отказы на гэты звоночак, у нечым подобные.
У каждом дворе, у колхозе стоять машины, а машины гэтые
треба довести это исподарені, что берут из Немеччины розный металолом, за который немцы, я сейчас скажу, дякую, что вывезли. А за ковалок хлеба, живучи у центра Европе, у 21 веку, и казать яму дякую, это смешно.
Вот только она не сказала, что это за машины. Тому я скажу, это не что иншее, як немецкий металолом. Бедные немцы не ведали, як от его позбавиться. Але дякуючи Лукашенке, они нашли рынок сбыту. Конечно, есть у нас и новые машины, але их не шмат. Кропля в море. Ну а что тычется ковалка хлеба, так ён у нас будет завсёды, незалежно от того, кто там будет наверху, Лукашенко чи нехто інший.
Вось мне вельмі спадабаецца ідэя ўвесці дзень халуёў. Толькі паважаны Ян, гэта мае быць нерухомае свята. І на мой погляд, яго лепей усяго адзначаць менавіта ў снежні. Менавіта па выніках года в кожным калектыве можна было бы вызначаць найлепшага халуя і ўручаць яму медаль халуй года. Да таго ж снежень самы весёлы і тлусты месяц. Тут ідзе размеркаванне гадавых прэмій. І халуі, якія займаюць кіраўнічыя пасады, перазмярковаць бюджэты сваіх арганізацыяў і ці праектаў на сваю карысць. Вось якраз і была бы нагода з гэтым іх павінчаваць. З павагай, Надзея, горад Менск.
Ну, няхай свята будзе нерухомае. Мне дык важна тое, што калі ўжо яго ўвядуць, дык каб усе ведалі і помнілі, што гэта была прапанова слухачоў Радіо Свабода. Самая вострая тэма цяпер пасля рэгістрацыі 10 кандыдатаў такая – на каго з іх галасаваць. Шмат хто кажа, што гэтае пытанне не істотнае, бо загадзя вядома, каго аб'яўляць пераможцам. А я асабіста лічу, што гэта ўсё-ткі важнае пытанне, нават калі пераможца быў вядомы 10 гадоў наперад. Бо мне асабіста неабыякава, на якога чалавека я галасую, прыстойнага ці не. І гэта незалежна ад таго, ці мой кандыдат мае шанец выйграць ці не.
Я дэмакратычна пенсіянерка, подписывала за всех демократичных кандидатов на пост президента. Агитировала коллег на работе за демократичных кандидатов подписаться. Многих своих знакомых убедила, и они тоже за демократию подписались. А за кого проголосовать теперь, не знаю.
Я хочу сказать на радио «Свободу», что я за Сталина и за колхоз голосовать не буду, а буду голосовать за новую Беларусь.
Не только Романчук является наивным парнем, а вся десятка будущих кандидатов в президенты Республики Беларусь над их наивностью Лукашенко с Ермошиной, по всей вероятности, посмеивается вечерком на досуге.
От действующего президента и зарегистрированных для избрания президенты мы должны иметь и знать о каждом их биографию, а не так... Отца у меня нет, мама развелась.
Так называемые выборы или назначение Лукашенко в сегодняшней Республике Беларусь. Эти выборы Лукашизма являются вопиющими грехами.
Червяки захватили владу и не хотят выпускать ее из своих рук.
Ну, здаецца, что тему агульных выборов и индивидуального выбору мы на сегодня вычерпали. Крышку вершаванного погляду на ситуацию. Спадар Лавонтий.
Ну, наша святая рахманность на выборах будет видна. Головному пану отданность, напевно, засвечить она. Да и обещаний он много, умею всем счастья ожидать. Так як зароблюся такого, свой голос и знов не отдать. Ты честный завжди, не циничный, подбавленный всяких заган. Пасля он признает публично, что в выборы укрався с подма. И наша рахманность наново погодится с той новиной. И будем мы знову готовы до встречи с черговой хлуснёй.
Звонок от слухачки с тракторного заводу.
Я вот работаю на тракторном. На тракторном вообще завал. Работы нету. Люди совсем мало получают. Котейки практически не работают. И на станках люди тоже практически работают на склад. Зарплата совершенно упала. Люди, которые получали миллион, хотя бы 100, миллион 200, сейчас получают по 700, по 600 тысяч. Все, спасибо. А Лукашенко хвалится, что у него все нормально по телевизору, что все у него нормально, все хорошо, и все работают как положено. Люди возмущаются, люди все в шоке, что зарплата не поднялась, а цены выросли во много раз. Все, спасибо.
Дякуем за звонок. Отчуваю, что слухачце нелегко было нам позвонить, бо нехто там бытался поблизу. Нам порадано кон зместу звоночков.
Меньше давайте звонков, где вас осуждают, и где вас ругают, и где говорят о вашей работе и о вас, о ведущих, всякие негативные всякие высказывания. Это неприятно слушать.
Есть слухачи, якія звонять нам постоянно и ничего, окромя негативу, супраць нас не выдают. Таких я особисто уже не пускаю в эфир. Это я уже обяцал не раз, а принамсі два разы. Але ёсць і такія слухачы, якія час ад часу забываюцца нас лаяць і гавораць нешта больш-менш агульназначнае, як хаця б нарачанскі селянін, які наогул лае мяне асабіста, але часам забываецца пра гэта і замест лаянкі назвонвае пахвалу дзейнага прэзідэнта, зразумела. Ну, за такое мы яму часам выбачаем папярэднюю лаянку і паведамляем, як сёння, колькі бюлетэняў ягоная сям'я мяркуе кінуць у непразрыстую скрыню. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 годов тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Каб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Менск, поштовая скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому».
На радіо «Свобода» гучить передача «Вольная студія». Я Міхась Скобла, і сьогодні моїм гостем драматург і журналіст Владимир Халіп, автор книги «Ми помнім», присвяченої пам'яті зниклих білоруських політиків. Господар Владимир, читаючи вашу книгу, я не однойчи згадав одно старожитне вислов'я. Смерть – трагедія не для померлого, а для тих, хто застався жити. Больш за 10 годів пройшло з часу зникнення Віктора Гончара, Юрія Захаренки, смерті Геннадія Карпенки. Може бути, ваша книга запознілася, вже не все так помнится. Може бути, подобну книгу треба було робити по свіжих слідах?
Безумовно, і по свіжих слідах ця книга не зашкодила б. Але мені подає что и сегодня она будет, напевно, до речи. Потому что з'явились уже новые поколения, уже шмат кто не ведая, а шмат кто и не ведал про то, что тогда отбывалось докладно. Я хочу, господар Михась, узгадать одну вельми дивную, на мой погляд, историю. Я ехал калісті в свою родную вёску двор Пліна на Ушатчине с Полоцку, и там ехали у этом автобусе звычайные вязковые кабеты. Але было бачно, что яны едут з багамолля, напевно. Тому що вони були так пригожа апрануті в таких густочках, беленьких, пригожих. Це було у 2001 році. І вони поміж собою раптом зговорили про те, що ось вибори, треба йти голосувати, а за кого ж, а все за того ж. Ось я тут не витривав і кажу, ось, напевно, ви з багамолля їдете. Так, так, були у церкві, да і в Росіні Полоцькій ходили, там все. Я кажу, а як же так? Ось цей чоловік подозрається у дотичності, до таких забойств. Ось ты, люди зникли. И они так сдивленно поглядели на меня, змоукли. Одна теточка такая прыгожая, ладная, и говорит, так он же президент, ему ж можно. Это был для меня такий жах, вы уявить себе не можете. Як это так у нашем народе? Да еще у моих земляков, які пережили такие жахи под час войны, які пережили сталинщину, арешты и все іншее, и раптом гэткий узровень свядомости, что некому забивать можна.
Я б хотів вашим землячкам прочитати змещені у книзі успоміни маті Юрія Захаренки Ульяни Григорівни. Вони мене вельми уразили.
Мене гэта сустрэча так само уразила. Я приїхав в Василевичі летом, в спякотний день. Я убачив вельми хворую жанчину з вельми розумними, проникненими в очима. Вельми добрую було одразу бачно. Ось, яна, одолівши все свої немоглості, розмовляла со мной, тому що яна розуміла, чому я до я приехаў і чаму гэта патрэбна. Яна распавядала мне просто пра сваё жыццё. І уявіць сабе немагчыма, якое гэта было жахлівае жыццё. Толькі дзяцінства прайшло, і яе забралі ў Нямецчыну на прымусовую працу. І вось пасля гэтага жаху яна вяртаецца на радзіму, і нас сустракае гэткага ж чалавека, як і яна, які вярнуўся з палону. Ёй заздросіць усе навокал. Яна выгадавала такіх сыноў. І раптам адзін гіне, таму што на падводнай лодцы ён атрымаў апраменьванне. А потым знікае бясследна другі. Яна ўсё пытае, а за што, за што?
Спадар Уладзімір, філасофія жыцця выпрацавала пэўныя адносіны да смерці, пэўныя рытуалы, якія змяншаюць боль па памерлых. А жыць у такой няпэўнасці, гэта ж найцяжэй, што можа быць.
Так, спадар Міхась, яна таксама мне пра тое гаварыла, што можа, кажа, лепш было б, калі б я ведала, дзе яго магіла, каб я магла да яе прыйсці. Але сталася так, як сталася. І таму, я не ведаю, можа, гэта нейкія такія абарончыя пачуцці ў яе з'явіліся, што яна прыдумала сабе такую наіўную, напэўна, легенду, што можа ён дзе-небудзь жывы, можа яго утрымліваюць дзе-небудзь у патаемнай вязніцы, і ён калі-небудзь вернецца, і яна жыве толькі гэтай надзеяй. Яна вадзіла мяне па садзе, паказвала бярозу на падворку, якую ён пасадзіў, яна вялізная-вялізная ўжо.
Ульяне Рыгораўне пра сына нагадвае ўсё, што вакол яе. Гэта зразумела. Вы наведалі родных Захаранкі і Карпенкі ў Нямецчыне. Жыццё на чужыне не солад, але можа быць, хоць там ім лягчэй гэта ўсё перанесці.
Я наведаў Мюнстер, дзе жыве сям'я Захаранкі. Я наведаў Эйслінген пад Штутгартам, дзе жыве сям'я Карпенкі. Яны мне распавядалі пра тыя акалічнасці, у якіх яны вымушаны былі стаць выгнаннікамі, пакінуць сваю радзіму. Гэта проста жахліва. Яны не чулі адзін аднаго, але яны расказвалі літаральна ў дэталях адно і тое ж, як іх выжывалі адгэтуль. Хіба розніца толькі ў тым, што да сям'і Карпенкі, да ягонай жонкі і дачкі было яшчэ і фізічнае ўздзеянне. Яны спрабавалі іх, калі не забіць, то хаця б моцна напалохаць. Ім учынілі такую відавочную аварыю з падставай, як гэта часта ў нас робіцца, калі хочуць, каб выглядала ўсё вельмі так натуральна. Яны атрымалі цяжкія траўмы, але гэта яшчэ дробязь у параўнанні з тым, што яны вяртаюцца дадому, бачаць, што дзверы іх кватэры адчынены, ніякіх рабаўнікоў там не было, нічога не скрадзена, але яму ўвесь час даюць магчымасць ведаць, што за імі сочаць, што яны тут непажаданыя, што ім трэба як хутчэй знікнуць адгэтуль. Не трэба зайздросціць. Я знаю, што ў нашых людзей ёсць такая асаблівасць. Ах, яны паехалі ў Нямецчыну. Ах, яны там жывуць на ўсім гатовым. Ах, як ім пашанцавала. Не дай Бог нікому на гэтай зямлі гэткіх шацункаў, калі даводзіцца пакідаць сваю краіну і ратаваць сваё жыццё і бараніць сваіх дзяцей гэткім чынам. Пасля размовы потым сядзелі з сям'ёй Захаранкаў у іх дробнай, маленькай сацыяльнай кватэрцы. Яны гаварылі толькі пра вяртанне, як яны хочуць вярнуцца дамоў, як яны хочуць прайсці па сваёй вуліцы, як яны хочуць увайсці ў свой пад'езд, адчыніць дзверы сваёй кватэры, якую ім нават прадаць не дазваляюць, таму што, бачыце, па нашых законах Захаранка лічыцца жывым. Яны не могуць уступіць у правы нават спадчыну гэтую сціплую атрымаць. І вось яны кажуць, як яны вернуцца, як яны будуць тут жыць. А потым Вольга паглядзела так разгублена на маленькага сына сваёй дачкі Кірыла, якому ўсяго толькі 10 гадкоў, які з вялікай цяжкасцю ўжо гаворыць на роднай мове. Ён ужо ментальна немец, для яго родная мова нямецкая, ён выдатна вучыцца там у школе, і яна раптам разгублена прамовіла: «А што ж мы будзем там рабіць з нашым немчыкам?»
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Пры мікрафоне Міхася Скобла. Пра кнігу «Мы помнім» мы гутарым з яе аўтарам Уладзімірам Халіпам. А яшчэ, спадар Уладзімір, мяне ўразіла, як Ульяна Захаранка не называе імя Лукашэнкі, кажа на яго «той». Так у народзе спрадвеку называлі нячысціка.
Тое, што вы ўзгадалі пра тое, як называюць «таго», гэта сапраўды ў нашым народзе ёсць. Я памятаю, як мая бабуля называла ўвесь час нячыстую сілу таксама гэткімі словамі. І толькі адзін раз яна выкарыстала дакладнае слова, калі прыйшла навіна, што Сталін памёр, яна сказала: «Чорт здох». І вось тут так само, не тільки спадарані Уляна, гэтак його називає, шмат хто так само лічить датычнымі гэтых людзей да той цёмнай сілы. Таму што, калі мы гаворым пра гэтай эскадроны смерці, то на Захадзе гэта разумеюць вельмі дакладна, што ёсць нейкае падраздзяленне пэўнае, і вось калі яго зліквідаваць, то тады ўсё тут будзе цудоўна. Не, гэта не падраздзяленне, гэта не нейкі чалавек у пагонах, які выконвае загады. Гэта сістэма. Гэта сістэма эскадронаў смерці. І калі яны не выкарыстоўваюць сваю сілу, сваю подласць у дадзены момант, то гэта не таму, што яны сталі лепшымі, ці яны адмовіліся ад сваіх метадаў, а гэта толькі таму, што яны пакуль што баяцца, што ў іх няма магчымасці, ў іх звязаны рукі. Але можаце не сумнівацца, што калі узнікне пытанне аб выжыванні ўлады, ўсё тое ж можа паўтарыцца.
У вашай кнізе ва ўспамінах некаторых людзей утрымліваюцца версіі, што ўзнікненне беларускіх палітыкаў была зацікаўленая Масква. Якое ваша стаўленне да падобных меркаванняў?
Я павінен сказаць, што калі б сапраўды гэткі меркаванні мелі нейкія падставы, то ні ў якім разе гэта не памяншае ўзровень адказнасці гэтай улады. Таму што тут без яе ведама муха не праляціць. А калі з'яўляецца нейкая замежная вонкавая сіла і дзейнічае гэткім чынам, то хіба ж яна можа тут хоць крок ступіць без ведама мясцовых уладаў? Я не веру ў гэтую версію, і вось чаму. Калі я размаўляў з сям'ёй Захаранкі, яны увесь час падкрэслівалі адну акалічнасць, што Захаранка ведаў, што за ім ідзе вонкавае назіранне, і я пра гэта ведаў таксама. Я калісьці сустракаўся пасля гэтага з вядомым фотакорам нашым Кармілкіным. У той дзень, калі гэта здарылася, у яго быў Захаранка. Ён падвёў Кармілкіна да вакна ягонай кватэры і паказаў: «Глядзі, вон стаіць машына, яна ходзіць за мною. Як я паеду, паглядзіце, пойдзе яна». Як толькі ён паехаў, адразу гэта машына за ім пайшла. І потым Вольга Захарынка і яго дачка Алена ўвесь час падкрэслівалі, што ён гаварыў, што за ім сочаць, ён ведае, ён увесь час быў насцярожаны. Больш таго, ён з сабой насіў пісталет, і ён казаў ім, што калі штосьці здарыцца, то я яго буду выкарыстоўваць, каб вы гэта ведалі. І таму, калі гэта адбылося, да яго падышоў чалавек, якога, напэўна, ён добра ведаў, і пачаў з ім размову. І толькі пасля гэтага наляцелі гэтыя д'яблы, выкруцілі яму рукі, заштурхнулі яго машыну, і машына імгненна знікла.
Спадар Уладзімір быў у свой час вядомы даклад Пургурвідаса. Еўропе ўсё вядома. І што? Абы па трубе цяклі газ і нафта, і ўсё будзе спакойна?
Еўропа вельмі розная, спадар Міхась. Там, калі я быў у Эйслінгене, спадарыня Людміла Філіпаўна пазнаёміла мяне з тамтэйшымі вядомымі людзьмі, з палітыкамі. Шмат хто з іх займае высокія пасады. Я ім наўпрост задаваў гэтае пытанне. Я кажу: «Я прыехаў па вось гэткай тэме. Вось тое і тое робіцца. Чаму? Скажыце мне, калі ласка, патлумачце, чаму ў Еўропе, якая так паважае чалавечай каштоўнасці, якая мае такі сумны досвід кампрамісаў з д'яблам, чаму яна тут робіцца такой непераборлівай у кантактах?» Яны мне адказалі шчыра: «Не ўсе так думаюць. Шмат хто вельмі адмоўна ставіцца да такіх кантактаў. Але цяпер такія людзі пры ўладзе, і нічога тут не зробіш. Давядзецца чакаць змены палітычных пакаленняў».
І пры канцы нашай гутаркі я хачу згадаць радкі Уладзіміра Някляева. «Дзе забойца, што за ліха, ні гугу, маўчаць усе, вар'яцею ціха-ціха, так як трэба, пакрысе». Што ў дадзенай сітуацыі павінна рабіць грамадзянская супольнасць, каб не звар'яцець ціха-ціха?
Перш чым адказаць на гэта пытанне, я хацеў бы звярнуць увагу нашых слухачоў на адну вельмі істотную акалічнасць гэтай справы. Як сказаў Гары Паганяйла, праваабаронца, юрыст дасведчаны, што няма нічога таямнічага ў гэтых знікненнях. Усё даследавана, ёсць сведкі, запісаны іх сведчанні, сабраны доказы. Не хапае ў гэтай справе толькі аднаго – юрыдычнай працэдуры, якая паставіла б усё на месца, назвала б вінаватых і вынесла прысуд. Але пакуль гэтага няма. І вось па той жа прычыне, што і ў Еўропе так праводзяць зараз рэалпалітык. Памятаеце той час, калі суддзя ў Іспаніі па сваёй ініцыятыве узбудзіў крымінальную справу і пачаў судовы працэс супраць Піначэта, ужо хворага, старога, нямоглага? Не ўсе гэта спадабалася. І суддзя гэты у хуткім часе вымушаны быў пайсці ў адстаўку. Вось такі цяпер свет, такая цяпер мараль. Ну што ж зробіш? А што рабіць нам, простым людзям, у гэтай сітуацыі? Толькі адно – супраціўляцца злу. Іншых варыянтаў няма. тому что інакш яно буде усеагульным і неаддольным.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Сегодня ее гостем был журналист и драматург Владимир Халит, автор книги «Мы помним», присвеченной памяти зниклых белорусских политиков. С вами был Михася Скобла. До встречи через тыдень.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.